понять как бы свою природу, свое предназначение. В Веданта Сутре говорится, что человеческая форма жизни начинается с этого вопроса. Там есть такое утверждение. Когда вы читаете Веданта Сутру, то первое, что вы читаете, там написано «Адхата Брахма Джигьяса». Это означает, теперь ты человек. Пришло время задавать вопросы об абсолютной истине. То есть это как бы обращение к человеку. Поэтому человек, он задумывается, у него есть развитый интеллект, специальный разум такого особого качества, который задается именно такими вопросами. Пытается разгадать тайны происхождения жизни, цель жизни. То есть человек не довольствуется просто какими-то представлениями о жизни, простыми. То есть он не хочет жить просто на уровне чувств. Он готов преобразовывать мир. Например, вот построили такое красивое кафе. Животное такое построить не может. Животное живет просто на уровне чувств. Оно не решает вопросы жизни, смерти, оно просто живет. Например, если кошка войдет в это помещение или собака, она не будет читать книги, правда? А, люди будут. Людям интересно. Они ищут смысл. Они ищут смысл во всем. На самом деле, человек, который может найти смысл во всем, он становится счастлив по природе. И наоборот, если человек не может определиться со смыслом, ему тяжело жить. Человек как бы живет в поисках смысла. То есть в поисках своего предназначения. Я думаю, каждый из вас в детстве тоже даже задавал такой вопрос, откуда я взялся. Кто-то спрашивал маму, откуда взялся человек. Я помню, мы с другом поспорили на этот счет, потому что у нас были разные мнения. Я спросил его, откуда ты взялся? Он говорит, я спрошу маму. Я говорю, я тоже спрошу свою маму, откуда я взялся. И потом мы сверим информацию полученную. И когда я подошел к маме и спросил, откуда я взялся, как вы думаете, что она сказала? Она сказала, из живота. Меня это удовлетворило, я пришел к другу, говорю, а ты откуда взялся? Что тебе мама сказала? Он, знаете, что сказал? В капусте, вот как было заявлено, в капусте. И поначалу нас это удовлетворило, нормальный ответ. Один в капусте, другой в животе зародился. Мы стали размышлять дальше на эту тему, мы росли. И ребенок, когда подрастает, у него такой период начинается. Он спрашивает, почему? Он пытается добраться до всех смыслов. И в конце концов мы решили выяснить, как все-таки я оказался в животе, а он в капусте. Давай, говорю, поставим эксперимент. Ты идешь к своей маме, я к своей, и на всякий случай еще кого-нибудь спросим. И вот информация снова стала противоречивой. Знаете, что ответила мне мама? Откуда я взялся в животе? Она сказала, из любви. Мне понравился ответ, из любви. Я причина, причина моей жизни – это любовь. Но другу сказали, что его нес аист, ты уронил капусту. Поэтому нас несколько разочаровал такой ответ, мы стали с ним спорить. Все-таки аист его уронил, как бы случайно уронил аист. И он так нашелся. То есть человек, он на протяжении всей своей жизни размышляет над этим. Ученые пытаются понять происхождение человека. Одна из теорий современных, то, что мы произошли от обезьяны, уже не очень устраивает всех, правда? Поэтому ученые выдвигают новые идеи. Одна из интересных идей, слышали, может быть, теорию палеоконтакта. Знаете, что это такое? Палеоконтакт. Это предположение, что в прошлом человеческая цивилизация зародилась через братьев наших по разуму, но старших. То есть есть цивилизации, которые над нами находятся, и они просто как бы провели эксперимент на планете Земля, чтобы произвести здесь жизнь. И они за нами наблюдают. Отсюда возникли религии. Есть одна из таких идей. Особенно, если вы читаете Махабхарату, то вы удивитесь, что там есть описание космических кораблей, там есть описание других планетных систем, жизнь, которая проходит на тех высших формах, на тех планетах. Есть описание жизни здесь, в этом мире, но в других измерениях, например. То есть очень интересно. Есть описание жизни внутри Земли, внутри воды, есть цивилизации, которые пока не открыты. Но иногда мы видим, что прилетают, например, неопознанные летающие объекты. То есть за нами явно кто-то присматривает. Но интересно, что человеку доступно то, что он видит ниже себя. Но то, что выше, ему сложно воспринять, поэтому он не всегда понимает того, что, то, что выше него располагается. Однажды один духовный учитель объяснил это на одном интересном примере. Он писал книги, и ему мешали воробьи. Воробьи строили гнездо. А духовный учитель должен был писать книгу, и они чирикали, строили гнездо и мешали. Он попросил ученика, говорит, а ты вот пока не построили гнездо, убери отсюда все их строительные материалы. И ученик взял, убрал все строительные материалы из-под окна. Но через некоторое время, знаете, что сделали воробьи? Снова принесли строительные материалы, они снова стали строить гнездо. Тогда учитель сказал, снова убери. Он снова убрал ученик. Воробьи снова принесли все это. Тогда учитель сказал, давай, замажь там это чем-нибудь, или бумагой заткни эту щель. Заткнули. Они вдвоем прилетели, стали выковыривать. И вот тут гуру спросил, как ты думаешь, что происходит? Вы думаете, как вы думаете, что происходит? Они борются за существование, еще что. Место понравилось, но учитель объяснил это так. Он сказал, смотрите, у них есть глаза, но они ничего не видят. Они не видят, что есть какая-то сила, которая им мешает. И они не видят, что есть какая-то сила, которая может им помочь. Он говорит, точно так же наша современная цивилизация, она не видит тех, кто выше. Мы видим только тех, кто ниже. Муравьев можем изучить, насекомых каких-то, растения можем изучить, низшие формы жизни. Но те, кто выше нас, мы не видим. И поэтому человек по своей логике начинает мыслить так, что значит я венец и вершина всего. Я, как он говорит, царь природы. Я как бы главный здесь. И на этой основе он начинает эксплуатировать окружающую природу и заявлять здесь о себе как о венце творения. Вот это его ошибка. Это мешает ему развиваться дальше. Он не может развиваться дальше, потому что не понимает свою природу. Итак, если человек не понимает свою природу, ему становится очень сложно жить в этом мире. Например, вчера мы говорили, есть мужчины и женщины. Но иногда они путают эти понятия. Женщина ведет себя как мужчина, а мужчина как женщина. И оба становятся неудовлетворены, несчастливы. Вы замечали, что многие люди сейчас, возможно и вы, есть такое ощущение у многих людей, что как будто мы живем не свою жизнь. У кого-нибудь есть такое ощущение, что вот вы живете, но как будто бы это не с вами. Или не вы. Кто? Есть такие? Ну здесь у вас все в порядке с этим, слава Богу.
Больницу лучше этого не говорить.
Иногда люди говорят, поднимают руку, говорят, действительно, вот живу-живу, а вроде как не со мной все происходит. Такое бывает у человека. Или приходится бороться за выживание, что вот очень тяжело. Если человеку приходится бороться за выживание, тяжелая жизнь, как бы какие-то препятствия, это означает, что он просто занимает не свое место. Интересно, если человек занимает именно свое место, то первый симптом его... Он чувствует счастье. Если человек чувствует счастье, скорее всего, он занял свое место под солнцем. Именно его природа задействована. Если чувствуете, что на работу ходить тяжело, выполнять свои обязанности все тяжелее и тяжелее, значит, это не ваша обязанность, не ваша природа. И в Бхагавад-гите есть интересное утверждение. Там говорится, что лучше выполнять свои обязанности плохо, чем чужие хорошо. Потому что исполнять чужой долг опасно. Такое утверждение есть. То многие люди, они пытаются найти свое призвание, предназначение. Они чувствуют, что они для чего-то предназначены, есть что-то такое в них. Они могут быть талантливы, они могут быть, чувствовать в себе потенциал. Но интересно, что не всегда мир готов принять этот потенциал. Вот я могу заявить о себе, но почему-то никто не принимает этого. Оказывается, мое предназначение должно быть еще принято окружающим миром. То есть само мироздание должно тоже меня признать. То есть не просто я должен полюбить свою природу, свою деятельность, но еще и эта деятельность должна полюбить меня. То есть так говорят иногда, человек полюбил работу, но когда работа полюбила его, вот тогда он достиг мастерства. Потому что у человека есть особое предназначение. И его предназначение, безусловно, не для того, чтобы просто работать. Работать – это не предназначение человека. Он не раб, чтобы просто работать. Предназначение человека в другом. В том, чтобы следовать именно глубинной природе. Его труд должен быть из любви. Он должен чувствовать это вдохновение, действовать изнутри, как бы больше творческой личностью быть, проявить свой потенциал. И если человек хорошо проявляет свой потенциал, это признается извне. Если же он это делает неправильным образом, то он теряет свои возможности, теряет успех в своей жизни. Бывает, что он идет грубым путем. И Иисус Христос приводил интересный по этому поводу пример. Он говорил в своих притчах такую историю. Говорит, допустим, человек приходит в собрание мудрецов, каких-то почетных людей, и занимает положение, знаете, где-то впереди, садится сразу же впереди. Он считает себя достойным, я достоин, или повыше, неважно, или впереди. То есть занимает почетное место. Что может произойти в этом случае с ним? Кто-то подойдет к нему, кто-то подойдет ему и скажет, по какому праву вы вообще-то заняли это место? Знаете, для почетных гостей вам нужно пойти назад, вот там ваше место. И человек как бы чувствует такую униженность, и он обижен, он уходит назад, и такое поражение. Таких ударов он давно не испытывал, он уходит куда-то назад и переживает по этому поводу. И другой пример. Иисус Христос говорит, а можно сделать по-другому? Можно занять сразу положение где-то в сторонке, в тени. Что тогда произойдет? Тогда кто-то подойдет и скажет, вы уважаемый человек, а почему вы тут в стороночке? Просто проходите вперед, вот ваше место. И вот если человек занимает свое место именно таким образом, это означает, что вот это место и принадлежит ему. То есть он авторизован на своем месте. Очень часто человек занимает не свое место, он не авторизован. То есть мир не подтверждает этого. В этом случае ему придется бороться за выживание, ему придется как бы удерживать его силой. Как, например, если человек талантливый, если он действительно талантлив, то это остается в истории, правда? Это становится классикой. А если он не талантлив, то он использует пиар. Знаешь, что такое пиар? Или реклама. Реклама нужна тогда, когда вы не обладаете никакими качествами. Или, например, продукты. Те, которые не нужны, их рекламируют. А которые нужны, их рекламировать не нужно, правда? Настоящие ценности, они нуждаются в рекламе. А вот если что-то не нужно, его нужно как-то вот продать, то придумают такую рекламу и убеждают нас, что это очень нужно. Возьмите только это, возьмите. И когда человек с помощью вот такой саморекламы или пиара пытается достичь какого-то положения в этом мире, оно будет неустойчиво. Пока он накручивает всю эту публику, пока он шумит о себе, заявляет о себе, люди будут помнить. Но как только он сходит со сцены, его забывают. Много таких звезд искусственных, правда же? Но настоящие гении бывают непризнаны. Например, Моцарт они сразу признали, то есть со временем его фигура, она со временем высветилась и стала устойчивой в сознании людей. Ну, к примеру, или какие-то поэты существуют в мире, которые имеют настоящие качества. Поэтому задача именно найти свое предназначение, свои настоящие качества. Тогда человек счастлив. И при этом важно сделать это нравственным способом. Что человек делает это безнравственным способом, с помощью хитрости или обмана, или с помощью силы, то он не может это долго удержать и не чувствует счастья в этом своем достижении. И в Ведах приводится интересное такое сравнение, но оно немного такое экстравагантное. Знаете, как там называют борьбу за существование? С чем сравнивают? Вот с такой кучкой. Такая треугольная кучка иногда бывает на дороге. Навоза. И на этой кучке есть такая точка, вершина. И вот туда стараются взобраться разные букашки, знаете, маленькие всякие. И вот удержаться на вершине может только одна букашка. Только одна. Потому что другие ее постоянно подталкивают. И поэтому это место, оно неустойчиво. Иногда кто-то занимает на вершине здесь какой-то пьедестал. Пост называется, борьба за пост диктатора. Кто-то занимает здесь какое-то место, а потом его скидывают. Потом кто-то другой занимает это место, и вот снова скидывают. То есть это достижение в гуне страсти. И в принципе оно ни того не стоит, потому что все это всего лишь кучка навоза. То есть такой вот подход ведический. Он сравнивает материальное достижение с чем-то неустойчивым, неважным. Не в этом дело. То есть человек не должен просто пытаться занять какое-то положение, лишь бы повыше. Он должен именно занять свое вот подлинное положение. В том говорится, что это можно занять, но нравственным способом, путем самоосознания, не путем борьбы. Путем борьбы – это удел животных. Они борются за выживание, выживают сильнейшие. Если человек тоже достигает всего с помощью борьбы, то означает, что он недалеко еще ушел от животного состояния. Но в человеке есть потенциал пройти свое развитие от животного уровня до человеческого, а от человеческого шагнуть к божественному. Потому что человеческая природа, она двояка. То есть рождается человек как животное, тоже хочет есть, выжить хочет, как и все, тоже спит, те же инстинкты у него преобладают. Но вот когда он становится человеком, он может побеждать свои инстинкты в какой-то момент. Такой интересный эксперимент проводили немецкие психологи. Но он немножко страшный, потому что это были фашисты. Но они любили, знаете, экспериментировать с людьми. Такие мыслители. Ну вот, они создавали лагеря из людей, помните? Такие вот концлагеря. И там они изучали психологию, поведение людей, социальное. Вот когда они однажды захватили бойцов, так сказать, Красной Армии, то они очень долго держали их голодом. Такой был эксперимент. Например, если нас не покормить, то наша философия круто изменится. Пробовали такое? Если вас не кормят, что происходит? Если мужчину не покормить, он с работы пришел, а вы его не покормили, что с ним происходит? Да, замечали, что он начинает как бы меняться, начинает злой становиться, может даже опасный. И вот им было интересно, до какой степени человек может стать опасным, если его не покормить? Что с ним вообще произойдет? Вот такой жуткий эксперимент. И вот люди голодают, им тяжело, они держатся, кто-то не выдерживает, кто-то начинает нервничать. Несколько дней это все длится. Это называется кнут. А затем пряник. Вдруг неожиданно для них накрывают большой-большой стол, где есть деликатесы, самая лучшая пища. И говорят, и по-доброму приглашают. Просто заходите, ешьте сколько хотите, сколько душе угодно. Извините, что мы вас так долго не кормили. Пожалуйста, проходите. Это вам. Что делали люди, как вы думаете? Да, в основном они бежали и начинали есть с большим аппетитом. Но не все. Знаете, некоторые стояли так равнодушно, в стороне, так серьезно, с таким гордым видом. Не поддавались. Что делали с этими людьми? Дальше говорить страшно. Их сразу расстреливали. Их расстреливали почему? Потому что они победили свои инстинкты, и их уже невозможно переделать. То есть такие люди, кто победил свой инстинкт, они готовы пожертвовать собой ради Родины или ради какой-то высшей цели. Они, в принципе, живут ради какой-то высшей цели. А те, кто еще подвержены инстинктам, их можно накормить, ну, как бы прикормить, подкупить, что-то, какую-то выгоду для них создать, и они будут послушны, из них можно что угодно делать, лепить. Поэтому человек, он должен пройти вот этот эволюционный путь от животных таких инстинктов до божественных. Когда он побеждает инстинкт, он приобретает божественные качества. Ему открываются некоторые тайны его собственной природы и тайны бытия. Это известно. Таких людей обычно называют мудрецы. Риши. На санскрите риши. Мудрецы или махатма. Еще такое слово. Махатма. Великая душа, которая осознает свою собственную духовную природу. То есть они обладали такой силой. Потому что человек может прожить жизнь как исполнитель. Знаете, что такое исполнитель? Исполнитель кармы. В нашей карме заложен какой-то потенциал. Например, съесть нужное количество пищи, испытать какое-то количество счастья, несчастья, произвести потомство и уйти из жизни. Ну, выкурить, может, еще какое-то количество сигарет. Сейчас люди этим тоже увлекаются. Ну, какая-то вот такая незначительная жизнь. Помните, у Гоголя есть Акакий Акакиевич? Шинель. Помните? Проходили? А я недавно просто случайно эту книгу увидел Гоголя и открыл. И вот изучил жизнь. От начала до конца, Акакий Акакиевич. И у него имя такое тоже. Там объясняет Гоголь, как он получил такое имя, как его угораздило, почему. И вся его жизнь такая тяжелая. Всю жизнь он просто писал буквы. Его смысл жизни был в том, чтобы ровно писать буквы. Он служил в какой-то конторе. И никогда не покупал себе ни новых вещей, ничего. Он жил в такой простоте. Он все время был погружен в какой-то вот такой внутренний мир, в гуну невежества постоянно. Время от времени на него что-то вываливали, какой-то мусор, так случайно всегда он попадался. Всегда ему не везло в жизни. Пока вдруг однажды он не решил починить свою шинель. Знаете, шинель его прохудилась. И он пришел к портному и предложил починить. А тот говорит, невозможно. Я могу тебе сшить новую, но это уже нельзя починить. И тут он задрожал от страха. Как же новую? Нет, новую я боюсь. То есть он очень боялся всего нового. Такая вот психология у него. Нет, давай как-то вот лучше вот почини мне старую, я не хочу новую. Говорит, да новая будет лучше. Он говорит, а где же я деньги возьму? В конце концов, ему начальник дал деньги, он сшил себе новую шинель. И он на какое-то мгновение стал счастлив. Когда получил эту новую шинель, там говорится, он почувствовал, как будто он женился. Такое было ощущение, что жизнь обрела смысл, и глаза его на какой-то момент загорелись жизнью, гуна страсти проявилась. А потом у него украли эту шинель. На следующий же день. И он умер от горя. Вот и вся жизнь. Акакий Акакиевич. То есть жизнь, когда человек просто следует своей карме, она может быть незначительна. За всю жизнь человек может не понять толком, зачем он жил, просто жил. Вот были чувства, он ел. Хотелось смотреть, он смотрел. Хотелось слушать, он слушал. Хотелось размножаться, он размножался. Такая незначительная жизнь. Но тот, кто не просто исполнитель кармы, он задает вопрос, почему так происходит? Почему я вынужден, например, рождаться? Почему я вынужден стареть или болеть? Почему смерть приходит в конце концов? Он пытается как бы эти вещи преодолеть или распознать. Это свойственно человеческому разуму. Потому человек именно начинается с таких вот важных вопросов. Кто я такой? В чем смысл жизни? Откуда в принципе я взялся? В чем мое предназначение? Я не должен просто прожить как исполнитель кармы. У меня, видимо, должна быть какая-то миссия. То есть у человека должна быть какая-то высшая цель, высшая какая-то миссия. Тогда он чувствует, что его жизнь проходит не зря, даже если она короткая. Даже если она коротка, это не важно. Важно, что она имела значение. Очень важный след оставила. То есть, другими словами, человек должен прожить жизнь так, чтобы другие хотели прожить вслед за ним. Должен остаться путь. Этот путь для новых поколений, которые захотят тоже пройти этим путем. То есть должен быть показан этот путь. Человеческая форма жизни для этого. Однако интересно, что раньше люди об этом знали, но наша эпоха, она характерна тем, что человек потерял свой потенциал, свое величие, свою красоту. И использует свой интеллект только, знаете, на сколько процентов? На сколько? 3-5, что-то такое. Он даже не владеет своим телом до конца. И умирает от того, что не до конца использует даже свои возможности. Веда говорится, что человеческий потенциал велик. Например, в человеке заложены сверхъестественные способности. Например, он может читать мысли на расстоянии, может исполнять свои желания, если знает, как это правильно сделать, если контролирует ум. Может добиваться больших высот, если знает, как это сделать нравственным путем, путем добродетели. Но если он забыл это, то он пытается выжить именно в этом мире, идет путем выживания. Либо он честно трудится, либо он просто выживает. Тогда он, может быть, что-то крадет, что-то еще. То есть философия Раскольникова, который решил убить старуху просто за несколько монет. Помните? В Москве мы ходили на спектакль, на это, посмотреть со стороны, так сказать, всю эту картину. Весь его образ, там хорошо сыграли. То есть интересный менталитет. Человек хочет достичь успеха, хочет поднять свое призвание. Он чувствует, что он талантлив. Как и любой молодой человек, я талант. Но единственный мой недостаток, он думает, у меня нет денег. Вот если бы были деньги, все бы признали мой талант. И он все время ходит как нищий, ищет какие-то деньги, пишет какие-то статьи. И у него вот есть такая интересная статья, в которой он развивает свою теорию. Теория Раскольникова. Он говорит, что на самом деле человек может сделать что-то безнравственное, ради какой-то более высокой цели. Вот такая его теория. И он приводит пример Наполеона. Он говорит, если вы мелкий мошенник или мелкий убийца, вас посадят в тюрьму. Но если вы великий убийца, как Наполеон, диктатор, то вам поставят памятник. Вот такая у него теория. И вот он решает, убью старуху, возьму ее деньги, а потом сделаю много-много добрых дел. Старуха все равно бесполезная. Помните? И знаете, что он делает? Он реализовывает свой план. Он убивает старуху, берет ее деньги, но, к сожалению, не может сделать ни одного доброго дела. Потому что внутренний голос его начинает мучить. Оказывается, в человеке есть голос совести. Это не что иное, как голос сверхсознания или сверхдуши. У человека внутри есть голос сверхдуши. Если он с ним находится в контакте, то человек обретает особую силу. Он будет знать прошлое, настоящее, будущее. Он будет знать интуитивно любую вещь. Но если он не слышит этот голос, то он теряет человеческие качества и постепенно опускается до животного сознания, потому что животное подчинено сверхдуше. Но она не может пользоваться этим осознанно. Например, ни одно животное не совершает ошибки. Заметили, что ворона никогда при посадке не терпит крушения? Замечали? Что ни одно животное никогда не совершает никакой ошибки, оно никогда не болеет практически, живет в природе естественным образом, при этом нигде не учится этому. А человек очень тщательно учится, изучает, изобретает разные науки, но постоянно болеет и выглядит неуверенно на фоне животных. Откуда же в животных такой разум? То, что называют инстинктом. Это называется сверхсознание, сверхдуша регулирует их поведение. А человеку предоставляется свобода между сверхдушой и своей свободой. Он выбирает, он может подчиняться сверхдуше, а может бросить ей вызов. Тогда он теряет свою силу, свое могущество. Поэтому Веда говорится, что человек именно должен достичь нравственным путем своего положения. Как мы говорили, путем смирения, плюс терпение и почтение. Три вещи. Смирение, терпение, почтение. Это путь к успеху. Там, например, говорится, что нужно уважать отца и мать. Или жена должна уважать мужа. Если мы уважаем отца и мать, например, говорится, что нужно им кланяться каждое утро. Кто-нибудь пробовал? Ну, попробуйте. Чтобы только они не заметили. А иначе они будут в шоке. У меня есть один друг, он решил попробовать это. Он узнал, что раньше была такая культура, как бы кланяться родителям. А он уже сам пожилой. Говорит, надо исправить ошибку. Поехал к пожилым родителям. Говорит, я вам кое-что не додал. Можно я верну вам долг? Потому что на самом деле вернуть родителям долг невозможно. Он говорит, ну я постараюсь. Для этого мне нужен тазик и немножко вода, полотенце. Что ты собирался сделать, сынок? Говорит, ничего страшного. Мне нужны также ваши стопы. Какие? Как? Что? Мы не понимаем, в чем дело. Говорит, сейчас поймете. Говорит, садитесь. Посадил, знаете, на почетное место. Поставил тазик и стал омывать их стопы. Маме, папе. Потом поклонился им так до земли. Они так покраснели. Он тоже так покраснел. Но внутри произошла перемена. Что-то перещелкнуло внутри. Вдруг он почувствовал такое счастье, они тоже почувствовали такое счастье, их сердца как бы открылись, и они сблизились очень глубоко. Потому что до этого они жили как бы, как будто за стеной. Знаете, вроде бы неподалеку, но как будто стена все время между ним была и ими. И он почувствовал, что от них пошло благословение какое-то, огромное благословение. Они плакали от счастья, от какого-то непонятного чувства. Знаете, что стало дальше в его жизни? Когда он вышел на улицу и сел в трамвай, все стали уступать ему место. Говорит, проходите, пожалуйста. Они чувствовали, что он стал уважаемый человек. Какой-то успех к нему пришел. И вот стала сама судьба продвигать вперед. Сама судьба. Все препятствия ушли. Он стал двигаться вперед легко. Он стал мудрецом. Приобрел такие качества. Просто с помощью вот этого вот понимания жизни. Поэтому для успеха человек должен научиться различать три категории людей. Те, кто старше, те, кто младше, и те, кто равны. Но младшие, нужно понять, кто такие младшие. Например, вы заходите утром рано в ванну и находите там паучка. Что сделаете? Ты находил утром паучка в ванной? Что сделаем? Так. Еще что? Веда говорится, что мы должны понять свою дхарму, свой долг даже по отношению к паучку, по отношению к дереву. Муха пролетает мимо, должны понять, что мы ей должны. Мы должны понять свой долг по отношению к любому живому существу. Итак, мы не можем с паучком вступить в такие эмоциональные отношения. Мы не можем спросить его, как у тебя дела? Лапы не болят? Как семья, дети? Так не получится, правда? Отношения, другая форма жизни, не получится. Но кое-что мы можем сделать, что нас сблизит. Помните, как у Маугли? Ты и я одной крови. Помните? Это означает пандита самадаршина. Есть такое утверждение Бхагавад-гите. Мы все имеем одну единую духовную природу. Единую духовную природу. Вне зависимости от формы жизни. Поэтому, по крайней мере, что нужно сделать? Не включать воду. И, по крайней мере, не причинять насилия. Это общий универсальный принцип. Ахимса. Если человек следует принципу ахимса, то в его жизни будет успех. Если он совершает насилие на каком-то уровне, на грубом уровне, на тонком уровне, то над ним тоже будет совершено насилие через некоторое время. Потому что насилие порождает насилие. Поэтому ахимса – это общий универсальный принцип. Например, с помощью ахимсы, ненасилия, Махатма Ганди устранил англичан из Индии. С помощью ахимсы, принципа ахимсы. Это такой великий принцип. Так, но когда мы встречаем равного, что нужно сделать? Подружиться. Мы должны подружиться. Кто такой друг? Знаете, кто такой друг? Друг – это с кем вы можете говорить напрямую, даже о своих каких-то недостатках. И выслушать от него, если он вас критикует. При этом вы на него не обидитесь, значит, друг. Если обижаетесь, значит, не друг. А если не обижать, значит, близкий друг. Если муж и жена уже умеют свободно прояснять отношения друг с другом, не выяснять, а прояснять, значит, они достигли хороших отношений, высокого уровня общения. Взрослые люди умеют прояснять отношения, прямо говорят, что нужно. Например, женщина прямо говорит, ты сегодня меня, пожалуйста, обними хорошо и подари цветы. И он говорит, хорошо, вот тебе цветы, вот тебе объятия. Очень приятно, они договорились, все нормально. Они могут прояснять эти вещи. Она не ждет, когда он угадает. Знаете, он угадает или нет? Он же не умеет мысли читать. Это же мужчина, это же не женщина. А женщина, она ждет, что он угадает что-то. Вот друзья могут понимать друг друга без слов. Но самое интересное, что нужно уметь различать старших. Если мы видим старшего, мы можем двигаться вперед. Если старшего не видим, очень сложно. Будут препятствия, как будто бы проклятие в жизни. Все не везет, да не везет. Значит, мы где-то не уважаем либо отца, либо мать, либо пренебрегаем старшим. Но кто такой старший? Старший определяется по количеству лет, по возрасту. Это самый простой способ определить старшинство. Но не только это. По количеству богатства, например. По количеству власти и по количеству знания. Самое высшее это нужно рассматривать по количеству знаний или по качествам человека. Он может быть, знаете, ребенок, но его устами может глаголить истина. В этом случае нужно принимать его как старшего, слушать от него, если он знает больше. Если человек в возрасте, мы тоже уважаем его за его опыт жизни, то есть на разных уровнях. Если человек богат, это тоже признак разума, тоже уважается это старшинство. То есть мы должны понимать, различать эти вещи. То есть это путь к успеху. В этом случае мы будем чувствовать, что наша жизнь продвигается вперед, поскольку мы умеем строить отношения. Потому что главное в жизни и предназначение этого человека не в том, чтобы просто занять какое-то положение, а в том, чтобы построить правильные взаимоотношения с младшими, равными и старшими. На всех уровнях. Например, как мы сказали, люди сейчас не видят тех, кто старше. Они не понимают, что есть стихии, которые над ними стоят. Есть какие-то силы, которые, например, человек не может преодолеть. Например, в прошлом году или позапрошлом я был на Дальнем Востоке. Я туда улетел на самолете. Нет, на поезде. Я уехал на поезде. И через некоторое время там начался такой дождь, какого не было никогда. Там все затопило. Помните этот случай? Туда полетели даже правительство, президент там был, там чего только не было. Никто не мог понять, что происходит. Все затопило, все. То есть было полное разрушение. И никто не мог это восстановить. И знаете, до чего додумались люди, в конце концов, в такой ситуации? О чем начинает думать человек? Да, они стали думать, что же делать, как же быть? Все возможности исчерпаны. И знаете, что они придумали? Они пригласили батюшку, священника. И сказали, садись, пожалуйста, батюшка, вертолет. И летите туда. Нужно договариваться. Мы уже исчерпали все свои ресурсы. Человек не может контролировать ни погоду. Немного снега выпадает, все, машины уже не едут. Поэтому давай-ка ты, батюшка, отправляйся туда и договаривайся с теми, кто там... Ну, ты знаешь с кем. Давай. И когда он провел там службу, знаете, где-то вот наверху, дождь кончился. Оказывается, есть какие-то силы, с которыми можно тоже уметь договариваться. Говорится, что эти силы отвечают даже за моргание наших глаз, за то, чтобы пища переваривалась в человеке. Есть 33 миллиона законов в этой вселенной, и за каждый этот закон отвечает определенная сила. Определенная даже не то, что сила, а личность, определенная индивидуальность отвечает за все. Поскольку все в этом мире имеет личностную природу. Все имеет личностную природу. Например, вода имеет личностную природу, огонь имеет личностную природу. Мы имеем личностную природу. Поэтому самое главное в жизни – это уметь строить взаимоотношения. Без отношений человек никуда не сдвинется. Потому что если даже он накопит какие-то материальные ресурсы, но не умеет строить отношения, то зачем они ему нужны? Например, когда человек богат, у него есть богатый стол, у него есть хороший телевизор, но хочет он сидеть за ним один? За столом и за телевизором. Нет, он зовет кого-нибудь, давайте со мной, пожалуйста. Я не хочу один кушать, не хочу один смотреть телевизор. Мне нужно с кем-то обмениваться чувствами, эмоциями. Нужны близкие отношения. Но вот близкие отношения мешают нам построить одна вещь. Как вы думаете, какая? Есть такое понятие – ложное эго. Ложное эго – это неправильная самооценка. Когда человек не совсем правильно себя понимает, в этом случае он становится гордый, очень трудно построить близкие отношения. Потому что ложное эго действует как шипы. Его, например, не так видно у детей. Я наблюдал, как дети легко могут подружиться. Знаете, как легко? У них нет никаких комплексов, они могут зайти вам и на голову сесть. Легко. Просто возьмут, сядут, достанут какой-нибудь пистолет или машинку и покажут, смотри, что у меня есть. И все, и улыбаются, и глаза его совершенно невинны при этом. Он настолько открыт, что может сесть перед вами вот здесь вот, на горшочек, посмотреть на вас так совершенно невинным взглядом, сделать то, что он хотел, а потом всем заявить, я... Что? А взрослый так уже не может. Ну, взрослому, собственно, так и не нужно делать. Взрослый имеет разные понятия, у него есть представления, но иногда не чересчур, знаете, закрытые становятся. Люди находятся в состоянии обороны, но все внутри что чувствуют? Что они недолюблены. Это симптом современного человека, это его диагноз основной, он недолюблен. Но ищет изо всех сил, чтобы кто-то долюбил. Потом ходит так. С этой надеждой. Он не готов давать любовь, он хочет, чтобы принять ее, чтобы его кто-то долюбил. У него такая вот есть потребность. И он боится быть таким же, как ребенок, потому что ребенку однажды сказали, так делать нельзя. Ты не должен так себя вести, тебя могут обмануть, ты не должен быть так наивен, учись защищаться. А однажды его обманули или предали, когда он был подросток и однажды влюбился. Правда, было у вас такое? Вы влюбились? Мужчины иногда так влюбляются очень искренне. Или женщины, девушки. А потом их обманули. Или друг предал. И с этого момента человек становится какой? Циничный. Он перестает верить. Он вот нет, дружбы нет. Все они одинаковые. Все люди опасны. И у него появляется такая философия. И когда он смотрит на мир через эту философию, то он притягивает в себя таких людей, которые постоянно его обманывают. Он носит это в себе, вот этот вот комплекс. Но человек должен знать, как правильно общаться. Он должен знать эту технику безопасности и в то же время быть открытым. На Востоке есть такая традиция. Мы когда путешествовали там в Средней Азии, я обратил внимание, что в деревнях везде открыты ворота. Я говорю, почему ворота везде открыты? И нам объяснили, что ворота открыты, чтобы счастье зашло. Ну а как оно зайдет, если ворота закрыты? Правда? Оно же не сможет зайти. А мы думаем, ну если дверь не закрыта, то вор зайдет. Ну да, ну может еще и счастье не сможет зайти. Поэтому ворота должны быть открыты. Сердце должно быть открыто. Это предназначение человеческой формы жизни. Он должен быть открыт для всего нового. Это его природа. И тогда он обменивается этим знанием, которое внутри него. Он может быстро найти свое предназначение. Если вы попадаете в среду, где вас любят, любви и заботы, вы расцветаете как цветок, раскроются все ваши лучшие качества. Но если вы попадаете в ситуацию, где вам завидуют, то будете все время обороняться, все время защищаться. В Москве люди очень зажатые. Один человек мне рассказал, как он однажды решил сделать добро. Ну, нормально же, сделать добро. Он решил выйти в Москве на улицу и сделать добро. Но не специально, просто так получилось, что появилась возможность сделать добро. Он заметил, что уезжает из Москвы, а еще не скатал единицы на этой карточке для метро. Много денег осталось, поездок. Зачем они мне нужны? Подарю доброму человеку на улицу. Вышел, подошел человек, говорит, добрый человек, возьмите, это вам карточка, на метро будете бесплатно кататься. Знаете, что сделал человек? Убежал. Он сказал, бесплатно? Все понятно, это очень опасно. Он убежал бесплатно, но бесплатно значит опасно. Он говорит, это какой-то странный человек, подойду к другому. К другому подошел, возьмите, это карточка для вас, бесплатно, мне просто уже она не нужна. Возьмите, вы человек, я человек, будете ездить. Человек отшатнулся от него, испугался и тоже убежал. И людей было очень много, но все они разбегались от его добра. И ему приходилось догонять, чтобы причинить добро. Видите? Люди обороняются почему-то. Они не доверяют. И в этом случае они теряют свою возможность для роста. Там нужно найти атмосферу любви и доверия. Это называется семья. Атмосфера любви и доверия. Где семья? Где есть любовь? Человек расцветает. И в этом случае проявляется его природа, предназначение. Итак, предназначение человека на санскрите называется дхарма, словом дхарма. Есть слово карма, мы вчера говорили. Карма означает деятельность, а вот дхарма это означает какая именно деятельность. Например, или как бы глубинная суть. Например, вода, как вы думаете, какова ее глубинная суть? Природа ее какая? Природа у воды. Текучесть, быть жидкой. А у камня? Быть твердым. У соли? А у сахара? А у человека? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Но если на него ответ не дать, то жить дальше не стоит. Нужно понять. Одна женщина однажды сказала, он на 50%, на 70% из воды состоит. Или даже на 80%. Может быть, у него тоже такая же, как у воды, дхарма. Я сказал, погодите, нет, человек это живое существо, у него что-то другое должно быть. Ну догадайтесь.
Разумный.
Разумный. Мужчина, правильно, мужчина так и скажет. А женщина что скажет? Любить. И? Любить и быть любимой. Женщины сформулировали. Женщины сформулировали с точки эмоциональной. Мужчина с точки зрения разума. И то правильно. Потому что любовь, она должна быть связана с разумом. Итак, любить и быть любимым. То есть, если я не люблю и не любим, то моя жизнь теряет смысл. Но что такое любовь? Это тоже вопрос философский. Например, любовь, просто ли это чувство? Или она выражается в чем-то? Например, я люблю, я могу сказать, я вас люблю. Вы скажете, ну и? И что же дальше? Ну-ка, покажи, как. Правда же? То есть любовь, другими словами, это что такое? Это действие. Поэтому наша дхарма – любить и быть любимым, и действовать соответствующим образом, выражать свои чувства. Потому что дхарма всегда для кого-то. Она не сама для себя. То есть мы не можем быть сами для себя. Поэтому если человек защищает дхарму, он ее предназначает для других живых существ, для тех, кто младше, для тех, кто равный, для тех, кто старше. Например, когда он встречает младшего, что он делает? Он помогает ему прогрессировать, открывает ему путь вперед. С равным делится сокровенным опытом, а от старшего получает благословение. Итак, сам благословляет младших, а старших получает благословение, с равными делится опытом. Тогда он быстро-быстро развивается. То есть это его природа, дхарма. Так он действует. В этом случае дхарма его защищает. Знаете, тигр в лесу живет. Он защищает лес, а лес защищает тигра. Также говорится, если человек следует дхарме и защищает дхарму, то дхарма защищает человека. В этом случае он никогда не собьется с пути, если точно понимает, в чем его предназначение. Это важный момент. Как только человек его нашел, сразу же приходит процветание. На санскрите это называется артха. Я пишу специально научные термины, чтобы более авторитетно было. Артха. Но санскрит это почти что русский язык, если вы заметили. Артха означает экономическое развитие. То, о чем сейчас люди мечтают больше всего. Они говорят, нужно поднять уровень экономического развития в стране, в семье. Мы думаем об этом, как вот преодолеть кризис, поднять экономический уровень. Но интересно, что без дхармы экономика не развивается. Сначала нужно понять природу свою. Как только человек занимает себя по природе, артха приходит, процветание к нему приходит. То есть у него будет полный холодильник, все, что нужно. И артха – это не просто деньги. Люди спрашивают, как разбогатеть. Оказывается, нужно не просто разбогатеть, а еще уметь пользоваться этим богатством. То есть нужен разум. Например, можно дать деньги человеку, который не имеет разума. Что с ними он сделает тогда? Это опасно даже. У моего отца был интересный друг. Он был гигант мысли. Верите в это? Он знал много языков. Латынь, английский, немецкий, французский. Он перевел Beatles. Здорово. Сделал очень хорошие переводы, которые пользовались популярностью. Он такой был, как бы, человек какой-то другой эпохи. Такой вот весь просветленный какой-то, такой гениальный, стихи писал. Все было так вот хорошо, пока у него не было денег. Но однажды его пригласили на хорошую работу. А там на корпоративчик. А там его попросили выпить. А там он стал ухаживать за какими-то женщинами, стал за ними как бы вот гоняться. И в конце концов он начал пить очень сильно. У него был развитый интеллект, но не хватало вот силы, особой силы, силы разума. В конце концов он так стал спиваться, что его просто стали бить иногда на улице, даже в милиции, что-то еще. Он был невменяем. Такой гений. И в конце концов его врач предупредил, еще раз выпьешь, умрешь. Он выпил, улыбнулся и умер. Он исчерпал себя, израсходовал себя. Печальный конец. Поэтому деньги, прежде чем человек их получит, он должен сначала обрести квалификацию, разум. Например, если дать много человеку денег, как вы думаете, сможет ли он с ними справиться, если он мыслит, например, мелкими масштабами? Да, это энергия, поэтому он должен уметь принять эту энергию. Он как бы, как лампочка, она принимает определенное количество энергии. Вот эта способность принять называется разум. Итак, артха – это способность еще переварить то количество счастья, которое приходит. Потому что счастье человеку гарантировано. Оно случается. Например, если сказать людям, приходите на семинар «Как стать счастливым», все придут. Но никто не придет на семинар, если мы скажем, семинар «Как стать несчастным». Почему? Несчастье гарантировано. Скажут, оно и так случается, не дай Бог. Но интересно, Веда говорит, что счастье тоже случается. Точно так же, как несчастье, просто в свою очередь. И оказывается, за ним даже гнаться не нужно. Оно приходит само. Само, когда время придет. Итак, процветание приводит к тому, что у человека исполняются желания. Кама. Кама означает чувства его удовлетворены.
Ну как само, надо ведь развиваться.
Да-да-да. Развитие происходит вот здесь. Когда человек следует дхарме. Дхарма это и есть развитие. Оно естественным образом порождает артху, процветание, и естественным образом приводит человека к счастью, к каме, он испытывает чувственное наслаждение. И когда эта цель достигнута, то он начинает задумываться о чем дальше? Все желания его исполнить, что он начинает думать, о чем? О чем-то высоком.
Освобождение.
Это на санскрите называется мокша. Он начинает думать об освобождении. Не все могут думать об освобождении, с некоторыми случается просто смерть. Но не каждый человек умирает, знаете об этом? Некоторые люди не умирают, некоторые люди уходят. Когда человек уходит, это называется мокша, освобождение. Если человек умирает, это означает, что он жил жизнь как просто исполнитель кармы, помните мы говорили? То есть он просто следовал инстинкту. И так как он исчерпал запас своей жизненной энергии, он уходит из жизни. Но человек, который берет на себя ответственность за свою жизнь, в этом случае он не умирает, он уходит. Причем до прихода смерти с ним это случается. Знаете, смерть, она же неожиданно приходит, она так стучится. Вы спрашиваете, кто там? Она говорит, это я, смерть. Вы спрашиваете, ну и что? Она говорит, ну и все. Но если она приходит к тому, кто понимает, что такое мокша, она стучится, а там никого нет. Кто там? Говорит, никого нет. Однажды Александр Македонский решил исполнить наставление своего учителя, когда попал в Индию. Его учителем был Аристотель. Аристотель сказал ему, когда будешь в Индии, привези мне мудреца, настоящего индийского святого, йога. Он слышал о том, что в Индии были такие йоги сверхъестественные. То есть мудрецы, колыбель цивилизации. Привезешь? Вот тебе задание. И когда Александр Македонский почти завоевал Индию, ему на самом деле это не удалось сделать. Он почти весь мир, но Индия ему оказалась не по зубам. Тем не менее, он навел справки, что где-то есть как раз такой йог, интересный мудрец, который достиг мокши, освобождения. И спросили, когда его, что он делает, они сказали, ну что, он стоит и улыбается, и все. На одной ноге стоит и улыбается. И одежду даже не носит. Сказали, очень интересно, приведите его ко мне. Стражники пошли к этому йогу и сказали, тебе сегодня повезло, свет тебя сегодня хочет видеть великий Александр, завоеватель, пойдешь к нему сейчас же. Он улыбнулся и сказал, я никуда не пойду. Почему? Я уже пришел. Куда ты пришел? Ты стоишь, у тебя даже одежды нет. Пошли с нами, Александр тебя вознаградит. Говорит, если он хочет, пусть сам приходит, но у меня некуда идти, я уже пришел. Я достиг всего, все есть, мне ничего не нужно. Я изнутри счастлив, все, я осознал свою природу. Ну надо же, какой упрямый. Пошли жаловаться. Александр, говорит, он не идет. Хорошо, говорит, я сам пойду. Берет свой меч, приходит к этому йогу, поднимает свой меч и говорит, ну что, ты едешь со мной? Или я тебя убью? И этот йог улыбнулся, сказал, ну знаешь, я должен тебя предупредить. Если ты попробуешь меня убить, ты этого не сможешь сделать. Он говорит, как не смогу? Я знаешь, сколько уже уничтожил врагов? Тебя тоже? Легко? Меч острый? Он говорит, ну понимаешь, в чем проблема-то? Дело в том, что я уже сам себя давно покончил с собой. Поэтому если ты даже отрубишь мне голову, мы вместе посмотрим и посмеемся, как она покатится. Вот такой ответ он получил. Что это означает? Что человек, который сознает свою духовную природу, понимает разницу между материальной энергией и духовной энергией. Этот опыт получает человек, который живет как подвижник. Когда человек преодолевает инстинкт, он начинает чувствовать, что внутри есть внутренняя энергия, которая не подвержена внешнему влиянию. Например, я сидел на этом кресле. Кто-то тоже может сесть на это кресло. Как вы думаете, в чем разница между мной и этим креслом? между вами и вашим креслом. Что? Что за разница? Дело в том, что это кресло, оно не знает, что мы на нем сидим. А я знаю, что на нем сижу. Потому что кресло – это предмет. И когда я говорю, что оно мое, это означает, что между мной и этим креслом есть разница. Смотрите, мой – фломастер. Мой, значит, я могу положить его в сторону. Видите, есть дистанция. Есть дистанция между фломастером и мной. И однажды Шрила Прабхупада, один духовный учитель, когда он приехал на Запад, давал лекцию школьникам. И он спросил школьников, кто здесь учится лучше всех, на пятерке, кто самый умный, у кого такой интеллект. Все показали на отличника, он сказал, иди сюда, мальчик. Ответишь на вопрос, пятерку получишь. Вопрос будет простой. Он пригласил его на сцену, этого мальчика, и задал ему очень простой вопрос. Он взял его за курточку и спросил, что это у тебя такое? Говорит, ну это моя курточка, я ее ношу в школе, это моя форма школьная. Он говорит, молодец, правильно. А у меня? Он говорит, это ваш свитер, сэр. Правильно говоришь. А вот это что у тебя? По голове его погладил. Это моя голова. А у меня вот это что? Он говорит, это ваша голова. А вот это? А это рука. Чья? Моя. А это чья? Ваша. Отлично. А теперь ответь на вопрос. Где ты? Хороший вопрос. Знаете, что ответил мальчик? Говорит, в школе? Подожди, говорит, подожди, внимательно слушай. Ты же умный мальчик. Ты же должен понимать. Подумай глубже, смотри. Рука твоя, голова твоя, кофточка твоя. А где ты во всем в этом? Знаете, сложный вопрос. Очевидно, есть какая-то дистанция между мной и вот этим вот телом. Понимаете, о чем речь? Например, когда волосы растут на голове, это красиво, правда? Когда ногти растут на пальце, это красиво. Когда глаза, все части тела на своем месте, это красиво, верно же? Но Гришковец, помните, шутил? Говорит, мама, говорит, меня очень любит, но когда я в виде ногтя лежу на полу, она меня уже не любит. Она говорит, убери и выкини это. Говорит, ну это же тоже я. Но просто когда этот ноготь был на пальце, то она это любила. А когда он на полу, она говорит, это уже не я. Оказывается, в нашем теле есть 3 килограмма бактерий. Их можно отделить. Можно взять нашу руку, это не я. Кость я? Не я. Вода 80% в этом теле я? Не я. Когда ученые разобрали все тело на составляющие, они обнаружили, что там много всяких элементов. Но если их соединить, тело не работает. Не хватает какого-то элемента внутреннего сознания, элемент, который имеет независимую от тела природу. Это заметили еще ученые в институте мозга, когда они исследовали, Бехтерев исследовал этот вопрос в свое время. Они не могли объяснить, где хранится память у человека. Дело в том, что вы сейчас пришли на лекцию. Вы знаете, вчера вы тоже были на лекции, но сегодня пришли вы не вы, потому что вы пришли уже в другом теле. Не верите? Я вам объясню. У меня есть паспорт. Я его получил 10 лет назад. Иногда, когда я пересекаю границу, мне говорят, это не вы. Я говорю, как же не я? Он говорит, ну-ка посмотрите еще раз на меня. Нет, нет, ну это не вы. Я говорю, ну как же не я? Я это вот здесь и там. Он говорит, нет, не вы. Как будто не ваша фотография. И тут я понимаю, что произошло. Я говорю, понимаете, когда я въезжал, я был в одном теле, а выезжаю в другом. Произошла реинкарнация. Он говорит, что произошло? Я говорю, реинкарнация. Мое тело поменялось. Все клеточки в теле изменились. Я остался я, а тело другое. Вдох, выдох, тело новое. Вы легли спать, больной, проснулись здоровый, новое тело. Оказывается, тело меняется непрерывно, но наше я просто наблюдает все, что с ним происходит. Поэтому оно не связано с рождением, старостью, болезнью и смертью, которым подвержено наше тело. Отсюда наша идея быть всегда. Это тело может быть всегда. Оно появилось однажды, однажды уйдет. В Гите, в Бхагавад-гите я видел такую интересную картинку. Там, знаете, в детстве еще ее рассматривал, она меня поразила. Сейчас я вам ее, не знаю, здесь она есть или нет, покажу. Там такая картинка, где объясняется этот процесс реинкарнации. Там нарисован младенец. Затем этот младенец меняет свое тело постепенно. Вот, смотрите. Я всегда завороженно смотрел на него. Вот младенец, потом он растет, ребеночек, потом больше, 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 потом взрослый, потом стареет, умирает, а потом снова рождается. И искорка в этом теле переходит из тела в тело. Сознание. Это наше я, оно не меняется. Тело меняется, я не меняюсь. Видите? Тело меняется, я не меняюсь. Когда человек понимает это глубоко, он становится мудрый. Мудрец. Он должен это осознать к моменту ухода из жизни. Перед уходом из жизни он должен осознать этот момент. Если он этого не осознает, он уходит как животное. Потому в Ведах говорится, человек должен быть дважды рожденный, двиджа. Он должен получить второе рождение. Первое рождение он получает как тело от мамы и папы. Второе рождение он получает как душа, как духовное существо, осознает свою духовную природу, просветление. Он должен достичь просветления, стать бы как Будда, достигнуть просветленности. Или как христиане говорят, спасение. Это значит озарение, понимание своей духовной природы. Вот что должно произойти и с человеком. Если этого не происходит, он как бы, в общем-то, еще и не жил, потому что тело действует механически. Оно исполняет свой инстинкт. Например, вы уснете, если будете долго стоять здесь, например, всю ночь. Тело само уснет, не нужно прилагать к этому усилий. Тело само найдет противоположный пол. Заметили, что оно само его видит? Вы даже не хотите смотреть, оно само находит противоположный пол. Само находит пищу. Оно все равно что-то съест, это инстинкт. И защищается автоматически. Поэтому об этом человек не должен слишком много думать. Это происходит само по себе. Он должен задуматься о других, о более глубоких внутренних процессах внутри себя. Распознать именно вот эту вот духовную природу. Эта духовная природа, она и есть наша суть. Она украшает нас, она привлекает нас. Когда я был в Екатеринбурге, вот в этот раз до Нового года, мы были там, там был тоже тур. Меня неожиданно после, прям с поезда, с машины позвали, знаете, куда? Сказали, на подиум пойдете. На какой подиум, говорит? Говорит, там будет смотр красоты. Там будут, говорит, девушки выходить, а вы должны будете сказать, в чем суть красоты. Я думаю, боже, что же сказать-то? Неожиданно, говорю, ну знаете, куда меня только не занесет. Ну, выйдите, ну буквально коротко, так минут на 15, расскажите о том, что такое красота. Потому что там будет конкурс красоты. Я пришел, стал вспоминать, что говорится в Ведах по поводу красоты. И там выходили девушки. Знаете, они такие все молодые, красивые. Когда они выходили, они говорили примерно все одно и то же. Это были веганы. Они были веганки все, вегетарианки. И вот они выходили и говорили, я стала веганкой, потому что потому. Какие-то мысли высказывали. Вот я проснулась однажды утром и решила, что животных больше не хочу есть. Поэтому стала вегетарианкой. Другая выходила, говорит, я стала веганкой, потому что поняла, что любовь должна победить. И нельзя убивать животных, я должна их любить. И вот что-то красивое они все хотели сказать и как бы заявить о себе. И были очень красивые, были разные люди. Но интересно, что красота, на самом деле, что это такое? Это то, что незримо. Красота это не совсем тело, потому что тело бывает и отталкивающее. Например, оно может быть красивым, как снежная королева. Но вы не сможете ее полюбить. У нее холодное сердце. Понимаете? А бывает человек вроде некрасивый, но вы говорите обаятельный, харизматичный. Вроде некрасив, но что-то внутреннее есть, какая-то внутренняя красота. И я вспомнил, в Ведах есть одна история по этому поводу. Ну что ж тут рассказать, думал. Ну, конечно, историю ведическую. Я рассказал про любовь историю. Про эту самую внутреннюю красоту. Потому что никто из нас не привлечется ведь мертвым телом, верно? Никто не любит мертвое тело, все любят именно живое тело. Но что именно в этом теле нас привлекает, мы не понимаем. Именно духовная природа привлекает. Дело в том, что сознание и тело, они живут как бы рядом, но сознание никогда не смешивается с этим телом. Как вода и масло не смешиваются, точно так же сознание и материя не смешиваются. И вот я вспомнил историю про принца. Он влюбился. Он влюбился в одну красавицу. Она была не только красива, она еще была царица, у нее был такой характер, принцесса. И он признался ей в любви. А она берет и спрашивает его, а за что ты меня полюбил? Он говорит, ну естественно за твою красоту. Любой девушке это понравится, правда? Девушка, она хочет, чтобы признали ее красоту, что она самая красивая. Он говорит, ты самая красивая, я полюбил тебя за твою красоту. Но это была ведическая царица, поэтому она сказала, хорошо. И ты хочешь жениться на мне из-за моей красоты, верно? И любишь меня за нее? Он говорит, да. Ты твердо настроен на это? Он говорит, да. Совершенно с полной ответственностью? Он говорит, да. Хорошо. Тогда через 2 недели я тебе свою красоту отдам. На этом же месте встретимся. И он ждал. Он думал, ну наконец-то. Ждал, он был вдохновлен, время тянулось долго. Он не мог никак дождаться. И он приехал туда на своем коне. Совершенно счастливый. Такой красивый, вдохновленный, ждет. Но девушки нет. Смотрит вокруг, нет. На часы смотрит, нет. Опаздывает, но уже больше часа, нет, нет, нет. Свидание не получается. Никого нет, кроме какой-то странной такой, некрасивой. Худой-худой такой девушки, которая стоит в платке. Глаза у нее впалые какие-то, цвет кожи какой-то такой бледноватый. И смотрит на него в упор. С таким тоскливым взглядом. Его это раздражает. Он смотрит на нее и не узнает. И вдруг она ему говорит, ты что, меня не узнаешь? А кто ты? Это ты же мне свидание назначил. Он, о боже. Он смотрелся и по голосу узнал ее также. Это была та самая принцесса. Она пришла к нему, но она была очень худая, страшная, непонятно почему, что с ней произошло. Он спрашивает, что с тобой произошло? Он говорит, ничего, все хорошо, я просто принесла тебе свою красоту. Хочешь? Я тебе ее отдам, как обещал. Он говорит, ничего не пойму, как так, подожди. Он говорит, посмотри сюда, и там кувшины стояли, такие золотые, знаете. Что она делала, эта девушка? Она очищала организм. Знаете, есть такие методики по аюрведе. Панчакарма называется. Она принимала слабительные и рвотные. И все, что выходило из ее тела, компоненты этого тела, она собирала вот в эти вот золотые кувшины. Вся красота вышла туда. И она говорит, вот она моя красота, возьми ее. Ты же за нее меня полюбил, бери. Он, какой ужас, он заглянул туда, сын, какой кошмар. Что это такое? Она сумасшедшая. Когда он так подумал, в следующую же секунду он призадумался, вообще-то нет, а в этом что-то есть. Он вдруг увидел ее интеллект, и его это очень заинтриговало. Он увидел красоту ее внутренней жизни, ее интеллект, его не так-то легко увидеть, потому что внешность иногда застилает внутреннюю жизнь, составляющую человека. Ну, естественно, она омолодилась после этой процедуры, она восстановилась, все было хорошо, и он женился уже не на красоте, не на внешней красоте. Он увидел внутреннюю красоту. Поэтому красота, она незрима. Это то, что внутри располагается. И в Ведах говорится, что наше сознание – это джива. На санскрите означает «живой атом» или как квантовая частица. Она маленькая, находится в области сердца, вот здесь. Она располагается в воздушных потоках праны. Прана-яма, знаете, что это такое? Дыхательное упражнение в йоге. И когда наше тело уходит из жизни, то есть когда джива покидает это тело, тело распадается на составляющие, оно уходит из жизни. Джива не меняется, она переходит в следующее тело. Откуда появляется следующее тело? Создает сам человек своими поступками, кармой. Каждый поступок, совершенный в этом мире, создает вашу следующую жизнь, ваше будущее. И поэтому, когда оно готово, происходит развоплощение, джива входит в следующее тело. Называется реинкарнация. Точно так же, как это сейчас происходит, так же происходит момент смерти, это экзамен. И в чем же предназначение человека? Оказывается, вот этот круговорот рождения и смерти, он особого смысла не имеет. Иногда мы возвышаемся, а иногда рождаемся в низших формах жизни, потом снова возвышаемся. Это как бы чертово колесо, самсара называется. Рождение, смерть, как бы повторяется один и тот же день. Знаете, так бывает. Один человек шел по улице с другим. И споткнулся. Он споткнулся, упал, поднялся, пошел дальше, но вдруг увидел, что вокруг все как-то поменялось. Какой-то паровоз проехал мимо, такой старинный. И человек к нему подъехал на лошади в полицейской форме, милицейской, говорит, ваши документы. Я говорю, что такое? Что с вами? Что, фильм снимают, что ли? Почему вы в такой вот форме какой-то старинной? Он говорит, какой фильм? Документы. Вы арестованы? Их арестовывают, приводят в отделение милиции, вдруг он смотрит, там лежит газета, 47-й год, какой-то такой, знаете, совершенно не то время, они попали не в то время. И они решили устроиться как-то там, в этом времени, представьте, мы попали в другое измерение. Но что интересно, каждый раз, когда они просыпались утром, начинался один и тот же день. Каждый день начинался одно и то же, день сурка, видели? Вот что-то подобное. Он приходил на работу, и снова люди его не узнавали, снова с ним знакомились. И второй человек тоже. И оказалось, чтобы вырваться из этого вот петли времени, это называется петля времени. Это называется петля времени. Чтобы вырваться из нее, необходимо было совершить один интересный поступок. Каждый из них должен был совершить жертву, чтобы разорвать вот этот заколдованный круг. Поэтому вот этот круговорот рождения и смерти освобождает нас тогда, когда человек разрывает связи, привязанностью, ложной привязанностью, ложное чувство притязания к этому миру. Когда он понимает, что этот мир принадлежит не ему, а он принадлежит этому миру. Когда он понимает, что все принадлежит здесь кому? Богу. Все принадлежит Богу. Когда он понимает этот момент, он становится, находит свое место. Но психология человека обусловлена, знаете, какая? Он думает, я стою здесь, вот я так думаю, я стою здесь, и вокруг меня сидите вы. Понимаете, в чем здесь неправильность? Потому что каждый из вас сидит здесь и думает, я сижу здесь, а вокруг меня собрались все. Но дело в том, что кто из нас тогда та самая точка, вокруг которой все собрались? Кто? Я или вы? Или он? Или они? Где центр? Оказывается, не я центр, не вы центр, а есть уже центр. Кто такой этот центр? Ось, вокруг которой все вращается. Абсолютно истина. Бог, как вы сказали, религиозные люди. А я вокруг. Мы как бы вокруг него, он центр всего. Когда человек это понимает, он освобождается. Итак, мы сказали о духовной сути. Теперь что же, смотрите, если мы не тело, то тогда нам не нужно есть, не нужно спать, не нужно защищаться, даже размножаться. Что же тогда делать? Можно даже никуда не идти, потому что душа уже пришла, ей двигаться некуда. Что же делать тогда? Можем ли мы это применить сейчас на практике, то, что я рассказал? Ну, честно говорить. Ну, нет же, кушать-то захочется. И спать захочется. И жить нужно. И у нас обусловленность есть. Кто-то в мужском теле, кто-то в женском теле. Так что же делать? Как же задействовать эту природу тоже? Там есть общее универсальное вот это вот предназначение души. Она должна разорвать круговорот рождения и смерти. А есть временное предназначение. Если сейчас нас здесь закроют, ну, представь, там, ну, случайно защелкнут. Знаете, что начнется? Сначала мы будем веселиться, улыбаться. Интересно, нас закрыли. Но если это будет продолжаться долго, и нам скажут, а вы вообще отсюда не выйдете. То есть это будет неопределенно долго. Что начнется с вами? Со мной, с вами? Мы начнем проявлять свою природу. Какую-то неожиданную природу. Например, кто-то начнет думать. Что же делать? Кто-то начнет нервничать, кто-то начнет командовать. Ну-ка, слушайте меня. В критической ситуации, прежде всего, проявятся герои. Кто-то скажет, я заплачу, выпустите меня. А кто-то скажет, помогите, давайте я помогу, что нужно сделать, что нужно, чтобы отсюда выйти. То есть в экстремальной ситуации человек становится самим собой, он проявляет свою собственную природу, временную природу, но свою. Поэтому кроме того, что мы душа, мы должны понимать, что еще у нас есть тело. И вот это тело, оно предназначено тоже для чего-то. Есть четыре психотипа. Первый – брахман. Брахман – это интеллектуал. Второй – кшатри – это герой. Третий – это вайшья, это бизнесмен, торговец. И четвертый – это шудра. Это простой человек. Если мы понимаем свою природу и задействуем ее в верном направлении, мы будем чувствовать успех. Например, брахман – какова природа? Чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Он правдив. Он получает свою артху с помощью речи. Его слова имеют огромную силу. Например, как вот это у Пушкина. Он глаголом жжет сердца людей. Если он что-то произносит, то первый вдохновляется кшатри. Кшатри говорит, здорово сказал. Но кшатри способен не только говорить, но еще и действовать. Он может устанавливать какие-то законы, и он по природе лидер. Если брахман – это неформальный лидер, он как бы вне системы, не заинтересован в выгоде, он живет в простоте, как бы такой мыслитель, отшельник, то кшатри – это управляющий. И вдохновляется он, когда происходит экстремальная ситуация. Например, если мужчина чувствует, что когда видит драку, у него появляется энтузиазм, и когда он в ней участвует, еще больше энтузиазма, то это кшатри. Но, однако кшатри еще имеет благородный принцип, он любит защищать слабых. Поэтому так просто его в драку не втянешь. Это подобно льву. Видели льва? Подойдите к клетке, и вы увидите его. Если попробуете его подразнить, то почувствуете себя глупо. Пробовали дразнить льва в клетке? Он совершенно равнодушно на вас смотрит таким взглядом, знаете, холодным таким. В нем такая сила, что вы чувствуете это сразу. И он это чувствует такую огромную силу, что понимает, на что он тут кривляется. Я лапой махну, и все. И нет человека. То он даже не обращает внимания. Потому чтобы кшатрию бросить вызов, нужно тоже быть кшатрием. Кшатрия нельзя победить. Он в бою, знаете, непобедим. Вы его можете убить, но он не сдается. Поэтому, так как он готов идти до конца в борьбе в своей, до самой смерти, то он очень опасен в этом смысле. Если это ваш враг, он очень опасен. Но если друг, лучше друга не найти. Его характерная черта, он оптимист. Никогда не бывает в депрессии. Так же, как и Браман, никогда не бывает в депрессии. Его основная черта, что он знает истину, он знает высшую цель жизни. Он осознал свою духовную природу, Брахман. Осознает свою духовную природу. При этом может выглядеть как нищий. Например, Махатма Ганди мог босиком прийти в парламент. И никто не замечал, что он босиком. Никого это не смущало, что он босиком. Он был в одной набедренной повязке, но все его слушали. Это называется Браман. Его браманическая сила настолько могущественна, что даже дырявая одежда на нем выглядит привлекательно. Что даже босиком он выглядит привлекательно, и вы не почувствуете, что он неудачник, в нем нет неудачи, хотя он нищий. Но все принадлежит ему, вы понимаете, у него нет денег, но ему все принадлежит. Он обладает огромным знанием, мудростью, потом люди сами ему все приносят. И он поддерживает себя через взаимоотношения. Никогда не берет деньги за свои наставления, просто берет только пожертвования, которые с любовью даются, без любви ничего не примет. Автономен. Кшатрий получает все с помощью налогов, он устанавливает налоги. Вайша делает бизнес. Знаете, что такое Вайша? Это меценат. Вот Третьяковская галерея, это Вайша построил. Он вкладывал свои капиталы в благотворительность. Если человек просто имеет большие деньги, но не умеет ими пользоваться, это корейка. Знаете, корейка из золотого теленка. Накопил чемодан денег, и все, и сидит на них. Не умеет пользоваться. Настоящий Вайша, это означает процветание. Он из всего может сделать деньги. Шудра. Это человек, который скорбит без повода. У него особенность такая, что он нуждается в славе. Если вам каждый день не говорит, что его любите, он расстраивается. Перестает верить, что его любят. Говорит, ну скажи, ты меня любишь? Ну еще раз скажи, любишь? Ну еще раз скажи, любишь? Поэтому очень важно ему похлопать. Очень важно его прославить. Очень важно его повесить в центре портрет его. И говорить, какой он хороший, какой он великий. Например, бывают такие актеры. Один актер был очень успешен в свое время. Но карма кончилась хорошая, и его забыли. И знаете, он умер от тоски. Что просто у него больше никто не берет автограф и не хлопает ему в ладоши, он от этого умер. Это, знаете, он, шудра очень зависит от внимания, от любви, от заботы. Поэтому он как ребенок. Он нуждается в любви, заботе и любит слушаться. И исполнять какую-то работу такую, просто честный труд. Он не умеет делать бизнес как Вайша, потому что не возьмет ответственность. Скажете ему, давай бизнес сделаем, у нас нет. Скажешь, нет, ты лучше меня устрой там, я буду исполнителем. Он любит быть исполнителем. Вот это вот четыре природы, которые, задействовав, человек в материальном мире чувствует успех. Как их понять? Как мы сказали, если вы попадаете в среду, где вам не завидуют, то вы быстро ее найдете. Один лев однажды родился среди овец. Так получилось. Бывает такое? Он с овцами жил. И когда он вырос, он не умел рычать. Он только, знаете, блеял. Ел травку вегетарианскую. Лев вегетарианец, представляете? И когда другие львы увидели его, они сказали, какой кошмар, это же позор. Это же позор, они сказали, ужас. Эй, сказали, лев. Он даже не обернулся. Они подошли к нему, ну-ка иди сюда. Ты почему позоришь наш царский род? Ты хоть понимаешь, с кем ты ходишь? Ты же с овцами ходишь, и ты потерял все свои качества. А ты ведь лев? Говорит, я лев? Что такое лев? Не знаю, кто такой лев. И он, я овца? Нет, погоди, мы сейчас тебе объясним, иди сюда. Они подвели его к воде. И когда он увидел свое отражение в воде, вот тогда он зарычал. Нашел свою природу. Вот очень часто человек это спящий лев. Часто у нас есть какой-то потенциал, который мы не можем раскрыть. И знаете, где он скрыт? Это вам информация к размышлению. Очень часто это скрыто за нашими страхами. То, чего вы боитесь, иногда это и есть ваше счастье, это и есть ваша природа. Когда человек идет навстречу своему страху, очень часто он находит там талант свой. Не бойтесь этого. Один человек мне рассказывал, как он художник. И он рисовал картины какие-то, отписал. Как-то не получалось у него особо разбогатеть. Он пытался что-то продавать. И все время размышлял, в чем же его предназначение. Уже полжизни прожил, и вот думает, а все как-то вот ни туда, ни сюда. И вдруг видит сон. Во сне видит картины, но в другом стиле, знаете, в таком. Сюрреализм. Такое что-то необычное. Он говорит, я никогда такое не писал, поэтому было интересно. И во сне он увидел, что кто-то держит его руки в своих руках и пишет эту картину его руками. Он проснулся, ну вот это необычный сон. Позвонил друзьям, друзья говорят, так бери кисть, ты же художник, пиши. Говорит, да я такие никогда не писал. Да ты попробуй, не бойся. Он преодолел свой страх, взял кисть и позволил руке самой писать эту картину. Он убрал своего художника в сторону того и позволил руке самой действовать. И она написала такой штрих, такую картину, что появился образ. Такой привлекательный, такой яркий, что он почувствовал. Здорово, красиво. А что если еще попробовать? Эту картину сразу оценили и купили. Он говорит, а там я во сне что-то еще видел. Он взял кисть и попробовал убрать своего художника, свое ложное эго в сторону, свою гордыню в сторону. И позволил действовать интуиции. И снова раз, картина. Такие краски, которые бы он сам никогда не положил на холст. А оказалось красиво. Картину снова купили. Сказали, это живая картина, там какая-то энергетика особая. И тогда он решил эксперимент, совсем сложный. Он погасил свет. Смотрите, художник без света рисует. Взял кисть и раз, краски какие-то, что-то еще. Потом боится зажечь. Вот боюсь зажечь. Но если вот сейчас зажгу и будет шедевр, значит это точно талант в человеке. Как говорится в Бхагавад-гите, Бог говорит, я талант в человеке. Значит во мне проявилось что-то божественное, искра. Зажигает свет, там шедевр. И говорит, в этот момент, говорит, я почувствовал себя, как будто я в детстве. Как будто я в детстве, и я в первый раз что-то пробую. Знаете, почему детский ребенок счастливый? Потому что у него все в жизни в первый раз. Он первый раз видит снег, первый раз видит елку, наряжает ее. А вот когда второй, третий раз, человек теряет вот это вот ощущение. Говорит, я снова почувствовал такую целостность внутри. Я почувствовал себя, как будто бы я ребенок, который сделал то, что никогда раньше не делал. Как будто я немножко даже нашкодил, это было запрещено. Но это так интересно, такая игра, которая запрещена, но интересная. И я почувствовал такой вот азарт внутренний, такую внутреннюю энергию, такое вдохновение, что понял, что теперь я счастлив. Я нашел себя. Вот теперь я счастлив, он понял. Он распознал свою вот эту вот природу. Если каждый человек найдет свою природу, у каждого она есть. Он будет счастлив. Единственное, что он не должен пытаться жить чужую жизнь. Лучше свою. Понять именно самого себя. И начать нужно именно с того, чтобы разделить материю и дух. Поэтому мы начали именно с этого. Человек не тело. Тело это предмет. Такой же, как очки. Через очки мы смотрим, через тело мы тоже смотрим. Мы видим не глазами, слышим не ушами. Можно посмотреть без глаз и без ушей. Выйти из этого тела и можно посмотреть и воспринять реальность другими глазами. Потому что глаза наши видят только некоторые вещи, они видят свои желания. И уши слышат только определенные звуки, а осязание тоже настроено на определенную волну. Это как радиоприемник. Например, мы говорили, что собака, она тоже смотрит, но не видит книг. А человек видит книгу. Человек может даже слушать лекцию, а собака нет. Она может быть уши и вытащит, выпрямит их и покрутит ими. И вид у нее даже будет серьезный. Но если вы спросите, как тебе лекция, она скажет... Не было ничего. Костей не было. Другой собачки тоже не было. Здесь собрались какие-то непонятные существа. Ну, это мои друзья. Собака, наверное, так считает. Как вы помните это? Человек, собаки, друг. Это знают все вокруг. Помните? Мультфильм. Как это, вместо дедушки там собаки стали хозяйничать. Они тоже думают, что они хозяева. Видите? Поэтому человек не тело. Когда мы осознали свою духовную природу, затем мы должны осознать свою материальную природу. Кто я? Тогда человек становится настоящим мужчиной, настоящей женщиной, когда понимает свою духовную основу. Вначале духовная основа, потом этническое сознание. Я сейчас пытаюсь найти национальную идею. Но национальную нельзя идею устанавливать без того, чтобы не понять духовную природу. Сначала нужно понять, что нет различий на духовном уровне, а потом понять национальную идею, иначе будет конфликт национальный. Вначале нужно понять единую духовную природу мужчине и женщине, а потом различия между мужчиной и женщиной. Тогда будет хорошо, основа настоящая. Итак, с этого момента, распознав свою духовную природу, мы также понимаем и свою упадхарму, временную дхарму. Потому что мы временно занимаем какое-то положение, какой-то психотип в этом мире. Несколько десятков лет. Затем жизнь заканчивается, и сознание переходит в следующее тело. В зависимости от того, о чем оно думало, какие мысли сформировало. Если низкий, она идет вниз. Если более-менее средний, она остается на земном уровне. Если она развивается духовно, она идет в высшие сферы. Уходит за пределы круговорота рождения и смерти. Но это как бы все мы говорим так, знаете, вкратце, на бегу. Времени мало. Но все эти знания содержатся вот в этой книге. Если хотите как-то продолжать изучать, эта книга называется «Бхагавад-гита». Слышали о ней, естественно. Она знаменитая книга. Эйнштейн читал ее регулярно. Иосиф Бродский, поэт, также известный, он говорил, что эта книга должна быть первая в списке литературы, которую должен прочитать интеллигентный человек. О чем она говорит? Здесь объясняется пять вещей. Кто такой? Что такое абсолютная истина или Бог? Ну, только философски это объясняется. Кто такой я, джива? Что такое джива, в принципе? Что такое материальная природа, как она действует? Что такое время и что такое закон кармы? И как эти пять вещей взаимодействуют? Если мы поймем эти пять вещей, то мы поймем все. Если вы прочитаете Бхагавад-гиту, вы увидите, что любая книга в магазине – это сюжет Бхагавад-гиты, но отдаленный. Невозможно что-то туда добавить или прибавить. Люди подражают настоящей книге. Все, что люди пишут, они подражают. Невозможно другой сюжет взять. И здесь объясняется, что все это вечно. Например, Бог вечен, я вечен, материальная природа тоже вечна. Время тоже вечно, временно только карма. Карма временна. У кармы есть начало, и у кармы есть конец. Материальная природа иногда создается, иногда разрушается, но это происходит постоянно. Как сезоны меняются, так же материя, материальный мир создается, потом сворачивается, а потом снова воссоздается. И там описаны цифры, эпохи, сколько существует все это, сколько Вселенная существует. Но при этом неизменным остается сознание, оно не меняется. Сознание не рождается, не умирает. Поэтому у души нет ни рождения, ни смерти. Она всегда располагается в настоящем. Поэтому вход в вечность в том моменте, когда вы поймете настоящий момент. И человеку это сложно, потому что мы либо в прошлое улетаем все время, либо о будущем мечтаем. Но если мы поймем настоящий момент, вы войдете в вечность. Даже глядя друг на друга, мы видим прошлое, не так ли? Свет солнца, пока долетает до сетчатки глаза, обрабатывается в мозгу, это прошлое. Возможно, эта звезда уже не горит. Поэтому, глядя друг на друга, мы тоже видим прошлое, но как же увидеть настоящий момент? Для этого человек должен обрести определенную нравственную чистоту. Он должен научиться следовать четырем вещам. Это секрет. Секретная, правда, информация, потому что через нее вы обретете особое могущество, но вам я расскажу, если хотите. Четыре простых вещи, практичных. Если вы научитесь их соблюдать, вы станете свободны, неуязвимы. Вами невозможно будет манипулировать. Вы никогда не попадете ни в какую секту. Никто вами вообще, в принципе, не сможет манипулировать, потому что это самодисциплина. Знаете, что это такое? Четыре вещи. Чистота, аскетизм, милосердие, правдивость. Для этого нужно соблюдать четыре принципа. Первый. Записывайте. Человек не должен употреблять в пищу мясо, рыбу, яйца. Он должен следовать принципу ахимса, ненасилия. Если человек следует принципу ахимса, ненасилия, против него никто никогда не сможет совершить насилие. Будет трудно, невозможно. Но чтобы причинить другому человеку насилие, нужна причина. И вот эта причина – безнравственность. Если в человеке есть безнравственность, то против него будет насилие. Но если он нравственный, невозможно насилие причинить. Даже тигр не найдет, куда воткнуть свои когти. Раньше так святых тестировали. Бросали к медведю. На Руси, знаете, находился какой-нибудь святой, его к медведю. Если медведь не съел, значит святой. Такой тест был. Серафим Саровский, он, знаете, дружил с медведем. То есть, если человек не связан с насилием, против него не будет насилия. Второй принцип. Не употреблять интоксикации. Знаете, что это? Алкоголь, наркотики, чай, кофе. Все, что выводит, возбуждает сознание, его как бы отравляет. Это мешает медитации, ясности мысли. Не нужно это человеку. К сожалению, сейчас люди пристрастились к этому, потому что не умеют извлекать счастье изнутри. Как в детстве мы умели радоваться жизни. Я помню, мы на Новый год сами радовались, а взрослые почему-то только со шампанским. Вы заметили, наш дядя становится веселый после 12. А до этого он грустно сидит, смотрит на бутылку, хмурый, усы опущены. Но после, он так кувыркался под елкой. Ему думал, вот это да, он такой веселый человек, смотрите, он так вот и так, и целый час, и глаза добрые, и целуется, и вообще. Ну. А утром снова злой. Он не умеет это делать без алкоголя, а мы умели, мы дети. Там в человеке есть этот потенциал, но он его, к сожалению, гасит интоксикация. Интоксикация, алкоголь – это генетическое оружие. Профессор Жданов об этом говорит, что это использовали всегда против людей, чтобы просто им манипулировать. Ну, разумный человек сам контролирует все. Третий принцип – не играть в азартные игры, не заниматься денежными махинациями, то есть не связываться с кредитами, не щадить легких денег. Лучше честный труд. Это ловушка. Это всегда ловушка. Что-то предлагают легко взять, это ловушка, будьте внимательны. Азартные игры также, они развивают вот это вот чувство лживости. Ну и четвертый принцип, здесь вы уже держитесь крепче. Четвертый принцип означает не вступать в половые отношения вне брака, вне семьи. Чтобы хотите познать глубокую любовь, не вступать в половые отношения вне брака. И в браке, держитесь еще крепче. Используйте половую жизнь по назначению. Не используйте ее как развлечение. Если развлекаться с помощью вот этих вот естественных потребностей тела, это значит злоупотреблять. Если вы злоупотребляете своими естественными потребностями, то они становятся очень вредны, разрушают вас. То есть чрезмерная половая жизнь разрушает мужчину прежде всего. Отсутствие половой жизни тоже может разрушить, если это неправильно делается. Но отрегулированная правильная половая жизнь означает, вы должны пригласить ребенка и сделать его счастливым. Тогда человек может почувствовать, что в этом случае их отношения наполняют силой, особой энергией. Там есть особые чувства, которые нужно бережно хранить, то, что происходит между мужчиной и женщиной. И так рождается новая жизнь. Но когда они превращаются в механические отношения, искусственные, просто для развлечения, они теряют ценность и расходуют энергию, укорачивают жизнь человека. И человек становится примитивным, он теряет память, например, мужчина быстро стареет именно тогда, когда расходует свою половую энергию. Но тот, кто не расходует эту энергию, она у него поднимается вверх, она аккумулирует его оджас, жизненную силу, иммунитет. И у него тело начинает обретать сияние, ауру особую. Если вы попадаете в поле такого мужчины, в поле его ауры, то вы умиротворяетесь, в нем особая сила развивается. То есть женщина должна знать, что она-то аккумулирует энергию, накапливает, а мужчина тратит. Потому что бабушки живут дольше, просто сказать. А мужчина быстро теряет свою силу, поэтому нужно беречь. Половая жизнь – это сакральный момент. Ну, вот четыре принципа. Если вы их будете соблюдать, вы обретете сильный-сильный разум и мудрость. Никто не сможет манипулировать вами или что-то, или как-то обмануть. Все йоги, они знают этот принцип. Это называется яма, не яма. В йоге. Яма-ньяма, асана-пранаяма, пратьяхара, дхарана, тхьяна и самадхи. Тогда человек достигает самадхи. Люди сейчас только асану делают, какие-то упражнения для похудения думают. Но асана – это только элемент йоги. Самое главное также яма-ньяма. Регуляция этого тела. То вот эти четыре принципа помогут вам распознать внутреннюю жизнь. Внутреннюю жизнь. Почувствовать внутреннюю природу духовную. И вы станете мудрецами. Обретете святость. Сатву, высокий потенциал духовной энергии. Вот. И время наше к вопросам подошло. Быстро как-то. Ну, может быть, есть какие-то вопросы? И вот тут еще.
Пока мы перейдем к вопросам, у меня просьба. Мы сейчас пустим по рядам файлик. Вот тут две бумажечки. Одно из них. Многие из вас видели, такая наша анкетская, для нашего и вашего удобства. Запомните, мы могли вас персонально приглашать. У нас интересно, лектор иногда приезжает, иногда внезапно это все происходит. Ну, раз вам и написали там ВКонтакте или куда-то, а вы захотели, пришли, не захотели, не пришли. И другая такая маленькая бумажечка. У нас сегодня здесь, в этом гостеприимном не кафе, последнее мероприятие, но для тех, кто нас сильно просил, нас просили еще с Артемом какое-то общение, чтобы была возможность получить. Мы завтра проводим квартирник в это же время. Здесь указан адрес, телефоны. Кто хочет прийти, возьмите такую бумажечку себе. Это совершенно бесплатно, не налагает никаких обязательств. О чем мы завтра у нас будет?
Просто некоторые хотели индивидуально поговорить, но индивидуально я не успеваю. Я уезжаю. Но можем просто все собраться и вопросы какие-то обсудить. Но я глубже могу рассказать о ведической культуре, более глубоко, какие-то моменты, если кого-то что-то заволновало, какие-то вопросы появились. Иначе просто я потом уезжаю. Можно, конечно, это все искать в интернете или как-то еще, но вот можно прийти. И, наверное, это будет продолжаться. Я уеду, но такие встречи тоже могут продолжаться время от времени, такие, ну, в таком варианте, как бы домашнем, потому что всегда снимать зал, да, нужны деньги, а так в домашнем варианте хорошо. Многие люди так сейчас общаются. Там не будет алкоголя, ничего такого, все будет на высоком уровне.
И у меня такая просьба, чтобы мы примерно представили, сколько гостей придет. Вы берите вот эту маленькую бумажку на случай, если вы с большой степенью вероятности сможете завтра прийти. Ну, потому что квартиры, сами понимаете. Посмотрим, если все не поместятся, что-нибудь придумаем тогда. Спасибо.
Ну, может быть, есть вопросы. Тема серьезная. Вопросы тоже. Можете и по вчерашней теме тоже спрашивать. Вы просто расслабьтесь, то, что вас беспокоит, то есть спрашивайте. Я настроюсь на ответы. Да?
Скажите, пожалуйста, классификация на доске, она ведь только мужчин касается, правда?
А, вот это, нет, женщины тоже бывают. Например, знаете, что такое женщина кшатри? Я сейчас расскажу, какие бывают женщины. Что значит женщина кшатри? Это Шрила Прабхупада рассказывал, как один воин кшатри возвращался однажды с поля битвы к своей царице. Обычно это цари, кшатри это цари. И эта царица, она спросила, кто там? Он постучал в ворота, она говорит, кто там? Он говорит, что значит кто? Это я, муж, твой муж. Вернулся с поля битвы. Но дело в том, что он не выиграл битву, а проиграл. И знаете, что она ему сказала? Ты не мой муж. Потому что мой муж бы либо погиб в бою, либо бы пришел победителем. Вот так она ему ответила. Это называется женщина кшатри. То есть такой сильный-сильный характер. Очень красивая внешность и сильный характер. Мужчина кшатри тоже сильный характер и, такая, и внешность такая очень могущественная. В его присутствии вы сразу же чувствуете, ну, что подчиняетесь. Женщина-браман также... Брамани называют ее. Она не так, не такая красивая, не так яркая красота ее, сколько ее внутренняя составляющая. Целомудрие, чистота, покорность такой, она такая смиренная женщина. Браман обычно женится на брамане. Браман может также на женщине кшатри жениться. А кшатри может женщину вайшу взять. А вайша может женщину шудру взять, но женщина всегда должна немножко быть ниже, чтобы уметь быть способной подчиняться, потому что у женщины есть чувство превосходства обычно над мужчиной. И чтобы его преодолеть, она должна быть либо младше, либо не такой умной, как он, либо не такой сильной, как он, либо как-то уметь это скрыть, иначе мужчина будет бояться. Поэтому есть женщины тоже вот в соответствии с этой природой. Если она очень сильная, например, как кшатри, то трудно найти ей мужа. Такая была однажды ситуация у одного царя. Но это был, знаете, царь необычный. Это было несколько цивилизаций в прошлом. Тогда, когда люди умели общаться с другими звездами, с другими планетами системы. У одного царя была такая дочь, которую очень трудно было выдать замуж. Представляете? Сильно такие возвышенные качества. Он по всей планете искал ей мужа, как отец. Но нигде не мог найти. И тогда он отправился на одну планету, Сатья-Локу. Он отправился на планету, которая выше, самая высшая планета в этой вселенной, к Брахме. Знаете, кто такой Брахма? Брахма — это конструктор этой вселенной, инженер. Он пронизывает все четыре измерения, вот поэтому у него четыре головы, он знает все, это как бы высший разум в этой вселенной. Поэтому царь пошел к нему с этим вопросом. Но дело в том, что Брахма был занят в этот момент. Он смотрел в этот момент танцы, наслаждался жизнью. Он сказал, пусть царь подождет несколько минут в прихожей, а потом войдет в кабинет. Царь подождал немного, вошел в кабинет, Брахма его спросил, с какой проблемой ты пришел? Говорит, нужно выдать дочь замуж. Ты знаешь всех в этой вселенной? На Земле нет достойных. Может быть, есть на какой-то другой планете какой-то великий царь? И можно мою дочь выдать замуж? Знаете, что сказал Брахма? Он ничего не сказал, он засмеялся. Всеми четырьмя головами и сказал, ты знаешь, сколько времени прошло? Твоя проблема уже давно решена. Дело в том, что когда ты вернешься на Землю, ты увидишь, что уже нет ни твоих родственников, никого. Потому что здесь, на моей планете, одно мгновение – это много жизней на твоей планете. Поэтому все решено. Все решилось. Несколько минут прошло там, а на Земле прошли годы. И все ушло в прошлое. Вот такая вам такая история про время и пространство. Ну, то есть, другими словами, кшатри, если женщина кшатри, то ей нужен либо браман, либо мужчина тоже кшатри, которому она могла подчиниться. Сильнее, должен быть сильнее. Потому что женщина тоже обладает теми же качествами, может. Иногда сочетаются даже все четыре. Такие есть люди, у которых в себе четыре находят природы. Но все же всегда какая-то из них доминирует. Та, которая доминирует, развивает ее. Это ваш успех. Нужно ее развивать тогда.
Как это понять?
Хороший вопрос. Понять можно, как мы говорили, если вы попадаете в атмосферу любви и доверия. Например, если вы попадаете в атмосферу любви, то люди просто укажут вам на ваши способности. Но если попадете в атмосферу зависти, они скроют ваши способности. Правда? Поэтому нужно найти хотя бы одного любящего человека. Кто это может быть? Например, гуру, духовный учитель. Это наш самый лучший доброжелатель. Он сразу же указывает нам нашу природу, если вы находите такого человека. Родители, когда раньше обладали духовными знаниями, настоящие родители, они тоже были гуру автоматически. Поэтому они сразу же помогали ребенку найти его природу. Они сначала, как только родился ребенок, открывали его карту, гороскоп. И в этом гороскопе сразу было видно расписание его планет на эту жизнь. Какие планеты доминируют, какая планета его. Если, например, планета Юпитер, то значит это Браман. Ему давали такое обучение, образование, как Брамана обучали. И в жизни он потом шел по вот этой вот стезе. То есть это можно было сразу определять. Сейчас немножко все это перепутано, потому что мы пытаемся угодить моде. Вот, например, где больше платят, туда идем. Или как, что более модно, мы пытаемся этим заниматься. И придаем свою собственную природу. Пытаемся быть похожими на кого-то, но боимся самого себя. Признать самого себя. Поэтому, если вы будете медитировать и успокоите свое сознание, так тоже можно понять свою природу в спокойном состоянии. И как мы говорили, в экстремальной ситуации мы тоже проявляем свою природу, потому что не успеваем одеть маску. Пока все хорошо, мы в масках сидим. Но если ситуация будет неожиданная, экстремально, человек становится самим собой неожиданно в этот момент. Не успевает замаскироваться. И вот кшатри в экстремальной ситуации почувствуют вдохновение, не испугаются. Шудра страх испытает, браман будет отрешен от ситуации. Вайшья будет пытаться все решить с помощью какой-то выгоды. То есть можно так понимать природу свою. Вот несколько методов, как понять свое предназначение. Медитация. Обращение к духовному учителю или к тому, кто вас любит по-настоящему, кто скажет вам честно вашу природу. И еще один момент. Ваша природа обычно это то, что вы делаете каждый день. То, что вы называете хобби. Ваше любимое занятие. К сожалению, оно часто разделяется у людей. Есть работа, она как бы ради денег, это как бы что-то вынуждено. А есть хобби. Но на самом деле это должно быть одно целое. У меня брат... Вы знаете, когда почувствовал свою природу, он сразу взялся за нее. Как только он подрос, он почувствовал свою природу, он музыкант. Он пошел в училище музыкальное, потом бросил это музыкальное училище и отправился в Индию к своему учителю, который учил его играть на барабанах. И мама очень переживала, вот ты же не закончил, у тебя же вот не будет диплома вот из этого училища или что-то еще. А он сказал, зачем все это нужно, я нашел свою природу. И когда он ее задействовал, то он был именно счастлив. И сейчас он очень успешный человек. И когда журналисты берут у него интервью, он говорит, я счастлив, потому что занят любимым делом, и это любимое дело нравится другим. То есть меня признала среда, все, я вошел. Я почувствовал себя, и другие почувствовали тоже это. Очень важно быть самим собой, найти эту природу. То есть подумать, что вы любите делать. Бесплатно и долго. Потому что за это вам деньги не очень хочется. Ну, приносит, вам не важно, вы без денег это будете делать. Но вот если вы на работу без денег не хотите ходить, значит это не ваша природа. А вот то, что вы любите, вы не ждете денег. Деньги сами к вам в карман лезут, вы смотрите, какие-то деньги еще суют, мне и так хорошо. Они еще деньги суют. Значит, это ваша дхарма. Дхарма, она сразу же артху человеку дает. Ну, бывает, человек просто устал, но в принципе он всегда хочет, просто тело не хочет. Если сознание не должно уставать. Сознание не устает от своей природы. Тело может уставать. Например, человек пишет картину и смотрит, о боже, было же утро, а уже вечер. Он как вечер, думает, как же так получилось? Я же только начал рисовать, а уже вечер. И он вынужден ложиться спать. И он ложится спать, и он понимает, что спать не хочет, но тело его заставляет спать. А сознание продолжает творить. Вот этот дхарма.
А если меняешь род деятельности, и вот опять все встает на свои места?
Как? Что встает на свои места?
Ну, я опять вроде как занимаюсь любимым делом.
Когда меняешь род деятельности, да. Им тоже нравится. Тоже нравится. То есть тоже нравится новое занятие какое-то?
Да.
Ну, значит, у вас просто природа многогранная, либо вы еще не нашли то самое любимое. Вас другие также попросят этим заниматься. То, о чем вас просят часто, говорят, делай это. Это ваше.
Знаете, меня очень волнует такой вопрос.
Да.
Я как женщина должна, наверное, служить мужчине. Угу.
Если получается, конечно, нужно приносить. Если у мужчины не получается, а у вас получается.
А если вот я его сбиваю, вам можно?
А если вы его сбиваете, то попробуйте его вдохновить.
Может быть.
Да, дайте ему инициативу. То есть позвольте ему быть активным, и вы увидите, что он начнет расти. То есть если он пытается изо всех сил, и у него не получается, тогда вам нужно помочь. Вы должны тоже приносить деньги. Но если вы видите, что он... Когда вы приносите деньги, теряет свой талант, свою способность, начинает сидеть, зевать, спать, мужчина на диване. Это риск. Все, поднимайте его с дивана, переставайте, все, пусть он идет, то есть займите эту позицию. Я, скажите, все, устала. Пусть он начнет активность проявлять, и он будет потом вам благодарен за это. Да, согласитесь, то есть дайте ему возможность быть героем, дайте ему возможность для подвига, помните, мы вчера говорили, для подвига, пусть подвиг совершит. Сегодня философская тема, понятно, сложнее вопрос задать, это правда, но... Я тоже так же не задавал вопросы, стеснялся, потом уже постепенно стал проникать. Да, ей будет тяжело, иначе, вот смотрите, если она активна, то она может привлечь пассивного мужчину и будет его защищать, а он будет хорошо себя чувствовать, будет думать, ну как хорошо, она меня защищает, то есть инфантильный. То есть природа, она, да, она, это, знаете, прарабдха карма не меняется. Например, если вы родились женщиной, то вы остаетесь женщиной, пока эта карма не израсходуется. Иногда люди меняют пол. Но это уже нарушение законов природы. Это неестественно. И вот прарабдха карма, то есть ваш успех запрограммирован уже вами же в прошлой жизни. Вы сценарий написали сами, но в прошлом. И сейчас вы просто идете по этому сценарию, этап за этапом. Но то, что мы сейчас совершаем, это закладывает наше следующее рождение. То есть любой поступок, который мы сейчас совершим, будет, даст всход в прошлом, то есть в будущем. Поэтому будьте внимательны. Есть карма созревшая, а есть только посеянные семена. Когда семя посеяно, оно должно еще какое-то время прорасти. Поэтому есть непроявленная карма еще, а есть уже проявленная. Поэтому вот будьте внимательны, какие семена мы сеем. Вы можете по семейным отношениям спрашивать, если вас это вчера беспокоило больше, я видел много рук. Или может закончить? У нас время-то. У нас время вышло. Так что вопросы исчерпались, время вышло. Но если хотите кто-то завтра, то я еще буду один день здесь. Спасибо вам за внимание. Да.
Спасибо, Артем. Я забыл написать на маленьких листочках. Завтра квартирник в такое же время, в 6:30. Я не помню, сказал я или нет. Анкеточки можно на стол сюда положить. И вот Артем про Бхагавад-гиту рассказывал. Если кто-то хочет, у кого-то нет, вы можете приобрести, посмотреть и другие тоже книжечки. И даже мы можем, наверное, просить Артема подписать, может быть, да, одну-две книги. Потому что дальше в Никафе, если вы хотите еще посидеть, руководство будет радо, если вы еще побудете здесь и дадите им какую-то денежку за это. То, что вы знаете, здесь поминутная оплата, вот, поэтому нам нужно оперативно сворачиваться. А то нас больше не пустят сюда. Пожалуйста, анкетики сюда вместе с пакетиком. Спасибо. И важный момент, если вы хотите выразить благодарность лектору Никафе, вот здесь девушка Алена с подносом, пожалуйста, не проходите мимо, как в том фильме.